Что общего у политика и диджея, телезвезды и эколога, ресторатора и врача, метеоролога и танцовщицы? Все они с удовольствием ходят к нам в гости. А мы говорим с ними так, чтобы вам было интересно. По душам.
В студии Никита Воронков. Здравствуйте. На фоне снижения доходов людей из-за пандемии коронавируса произошел серьезный приток денег физических лиц в акции. По итогам 2020 года на Мосбиржу пришли 300 миллиардов рублей от частных инвесторов против 47 миллиардов годом ранее. На Санкт-Петербургской бирже тоже зафиксирован серьезный приток. Более 2 миллионов было открыто новых счетов. Всего за 2020 стали инвестировать более 4 миллионов человек. Общее число инвесторов приблизилось к 10% от экономически активного населения страны. Такой тренд отчасти объясняется снижением ставок по депозитам. Наверняка влияет и новостной фон. У многих возникает соблазн сорвать куш, когда они регулярно видят в новостях, например, о постоянно растущих акциях той же компании Tesla, ну и некоторых других. Насколько вот этот долгосрочный тренд, переток денег физлиц из банков на биржу, какой процент частных инвесторов остается в плюсе, какие есть, существуют подводные камни и во что вкладывать свои свободные средства в 2021 году? О самом широком мы поговорим, о самой широкой палитре инструментов финансовых, не только о бирже. У нас в гостях сегодня экономист, финансовый эксперт, кандидат экономических наук Владимир Григорьев. Владимир Николаевич, приветствую вас.
Здравствуйте.
Владимир Николаевич, но можно это назвать неким трендом, действительно? Ну, потому что цифры за 2020 год говорят именно об этом. Депозиты, они там по-разному себя ведут, они же тоже разные бывают. Но, тем не менее, на бирже приток зафиксирован, это факт.
Я думаю, что в 2021 году, в этом году эта тенденция сохранится, может быть, даже усилится, потому что вот помимо той цифры, которую вы сейчас озвучили, вложение в акции 300 с лишним миллиардов, вложение в облигации почти в два раза, прежде всего, эту цифру, это 600 миллиардов. Поэтому активность, конечно, наших соотечественников в плане инвестирования существенно выросла. И, безусловно, тенденция продолжится. Продолжится почему? Дело в том, что на протяжении, ну, наверное, большей части нашей истории, ну, само собой понятно, и история советская, и даже история постсоветская, все-таки основным инструментом вложения свободных денежных средств для наших соотечественников всегда были банковские вклады. Но, как вы верно отметили, сейчас их доходность, ну, мягко говоря, оставляет желать лучшего. Если посмотреть примерно вот на интервалы доходности и взять только наиболее крупные, то есть наиболее надежные банки, куда можно спокойно вкладывать деньги, превышающие 1 400 000 рублей, то доходность в среднем находится от 3,5 до 5,5, иногда 6%. И то, в общем-то, более-менее гарантированно является 3,5-4%. Если она выше, это означает, что либо вклад начинается от какой-то определенной суммы, либо этот вклад ограничен по сроку, либо вам нужно будет приобрести какой-то еще один продукт, который, может быть, вам и не нужен, либо тратить по карте именно этого банка какую-то сумму в месяц, либо еще что-то. Наконец, к этому нужно добавить, что у нас с этого года вводится дополнительный налог на депозиты, сумма которых превышает 1 миллион рублей. Причем хочу заметить, что речь идет не об отдельно взятом депозите, а о суммарном объеме депозитов, которые один и тот же человек может разместить в разных банках. Вот если у него, скажем, 3-4-5 депозитов, но суммарно они от миллиона и выше, то, соответственно, придется заплатить дополнительный налог. Он небольшой, безусловно. Он платится только на разницу между ключевой ставкой и доходностью, которую дает банк. Но, вы понимаете, доходность вкладов это снижает. Понятно, что в этих условиях все, кто хотят заработать больше, а это нормальное желание человека, ну, что такое заработать на миллион, там, 35-40 тысяч за год. Ну, действительно, это смешно. Естественно, устремляются в том числе и на фондовый рынок, прежде всего. И тенденция эта сохранится, но, безусловно, я думаю, что, конечно, результаты будут разными. Дело в том, что инвестирование – это совсем не то, что размещение денег в банковские вклады. И большая часть людей, в том числе людей образованных, грамотных, думающих, они просто этого не знают. Дело в том, что депозит банковский, ну, депозит, банковский депозит – это, так сказать, кредит, который мы, как физические лица, даем банку. В соответствии с законом, кредит предоставляется на условиях возвратности, срочности и платности. То банку должен вернуть в указанный срок и должен заплатить за него деньги. Это депозит. А в отношении инвестиций подобных правил нет. Если вы купили, предположим, акции, заплатив за них 6 тысяч рублей, а потом, как вот, скажем, в марте они обесценили, стали стоить 5 тысяч рублей, вам никто ничего не должен. Ну, я в данном случае привел пример акции одной конкретной компании, вот, причем хорошей компании, которая никак не повинна.
А при этом еще комиссию надо заплатить.
Да, брокеру надо заплатить комиссию за купли-продажи. Они, конечно, тоже небольшие, но тем не менее. Вот, поэтому вот тенденция продолжится, но при этом все-таки инвестирование – это вещь, которая, конечно, может принести намного более, большую доходность, несоизмеримо более высокую доходность, чем банковские вклады, но при этом не следует забывать о железном законе финансового рынка. Чем выше доходность, тем выше риск. Поэтому прежде чем инвестировать, нужно все-таки разобраться в том, как инвестировать, куда инвестировать и как контролировать свои инвестиции. Иначе можно будет не только не получить доходности более высокой, чем по массовым вкладам, но потерять и то, что инвестировано.
Угу. И еще по депозитам завершим с ними. Депозиты в иностранной валюте сейчас вообще не актуальны, получается, учитывая ставки?
Вы знаете, с точки зрения ставок, да, они не актуальны. Мало того, многие банки просто закрыли даже линейки вкладов в иностранной валюте, особенно в евро.
Либо доп. Требования как, какие-то у них существуют?
Да нет, как правило, просто закрывается вклад. То есть, вот, скажем, истек срокового действия, пролонгировать вы его не можете, потому что просто нет больше такого продукта. Единственное, что вы можете сделать, это оставить его просто на счете до востребования. То есть, там вообще не будет никакой доходности. Но, вы знаете, конечно, это не самое худшее вложение. Я напомню, что за прошлый год, если мы берем просто интервал от 1 ноября до 31 декабря, рубль обесценился к доллару примерно 19%, к евро примерно на 30%. Вы понимаете, что даже если вам вообще ничего не начисляют на ваши доллары или евро, в любом случае относительно рубля вы разбогатеете к концу года, и, в общем-то, нет никаких сомнений, что волатильность рубля, она будет высокая весь этот год. Поэтому, как инвестиции, я бы это со счетов не сбрасывал. Хранить ли их в банке, в депозитные ячейки или у себя дома под подушкой, но это уже, конечно, вопрос индивидуального выбора каждого человека, но как вложение я бы это не сбрасывал со счетов. Единственное, что мы видим, что кризис-то он в данном случае не только нас с вами задел, а весь мир. И не нужно думать, что американский доллар или евро это некие валюты, которые обладают иммунитетом к кризисам и к потрясениям. Нет, не обладают. Я, конечно, не разделяю апокалиптические пророчества, о крахе доллара в этом году, но, знаете, они каждый год повторяются. Вот. Но то, что ситуация нестабильна экономическая в США и Евросоюзе, и мы пока еще не знаем, как она будет развиваться, это факт. Вот. А поэтому это тоже инвестиции, где нельзя просто вот купить доллар или евро и забыть о них. Нет, забывать не надо. Надо смотреть за тем, что происходит с этими валютами. Поэтому вот в плане что ли, более надежное вложение, чем рубль, но, опять-таки, с учетом контроля инвестиций, это сохраняет перспективу определенную.
Угу. А налог, он тоже действует, вот этот, на депозиты в рублевом эквиваленте, на валютные счета?
Да, но здесь просто, в любом случае, здесь такая доходность, что здесь не к чему будет его применять, потому что налог применяется...
А, он только
да,
на...
Да, это только в случае превышения процентной ставки по вкладу, ключевой ставки Банка России.
Угу. То есть сейчас 4,25, да, ставка,
да,
у нас?
Да, совершенно верно.
То есть если от там 4,5 условно и то выше...
Вот на 25, угу. Вот в случае, в примере, который вы привели, то есть на 25%, соответственно, вот именно на вот это превышение будет применен налог.
А, то есть, ну, валютным вкладом вообще да, ничего это, не грозит, такие ставки, сложно представить ситуацию, да, когда может быть такая ставка у нас по валютным счетам. Хорошо, тогда по бирже. В последние годы действительно растет популярность, ну и, наверное, не в последнюю очередь связано это с, значит, с индивидуальными инвестиционными счетами. Вот насколько эта вся история подхлестнула? 2015 год, да, там какие-то произошли изменения или нет?
Ну, в 2015 году, я не могу сказать, какие изменения произошли. Вот если говорить об индивидуальных инвестиционных счетах, то действительно они популярны.
Но они как-то стали проще в использовании. Если раньше нужно было, так скажем, попотеть, то сейчас условно там уже все в приложении делается.
Да, нет, ну, безусловно, информационные технологии не стоят на месте. Безусловно, сейчас намного проще инвестировать, в том числе через механизм индивидуального инвестиционного счета, ну, или сокращенный ИС. Но здесь, причем здесь, во-первых, не нужно забывать, что есть два типа инвестиционного счета, тип А и тип Б. Тип А, он может быть интересен для тех, у кого существует постоянный доход в размере 13%. Почему? Потому что вы каждый год в течение 3 лет, именно вот этот период, в течение которого деньги должны находиться на инвестиционном счете, можете получать налоговый вычет в пределах уплачиваемого НДФЛ, но на сумму, не превышающую 400 тысяч рублей. То есть, соответственно, если вы каждый год, 3 года подряд инвестируете по 400 тысяч рублей, и при этом ваш доход, с которого платите, он равен этой сумме или больше ее, соответственно, вы каждый год максимально можете получать в качестве возврата 52 тысячи рублей. Плюс доходность, которая будет начислена вот на те финансовые инструменты, могут быть и акции, и облигации, и вложения в золото, которые будут находиться на вашем индивидуальном счете. Но это, так сказать, позитивная часть. Есть часть негативная. Дело в том, что если вы ввели деньги на инвестиционный счет, то вот основную сумму вы не можете с него снять в течение 3 лет. Вот об этом многие забывают. Если вы их снимаете, то, соответственно, все эти льготы исчезают. Если вам уже выплатили, вернули налог, то у вас возникает задолженность перед бюджетом. Вы должны эти деньги вернуть. Потому что это условие. Вы можете снимать доходность, которая начислена, но основную сумму вы снимать не можете. То есть, что это означает? Скажем, человек открывает на 3 года, он может, предположим, в декабре 2021 года внести 400 тысяч, получить, хоть в конце, в последний рабочий день, получить налоговый вычет, но потом 22-й год и 23-й, они все вот эти 2 года должны находиться на этом счете. Это, ну, определенная заморозка денег, тем более вы понимаете, если сейчас это выгодно, может быть, в 22-м году человек, который разместил деньги, может быть, ему будет более выгодно что-то другое. Соответственно, если он снимает деньги с инвестиционного счета, получается, что он теряет вот то, ради чего он их размещает. Вот это вещь, на которую многие не обращают внимания. Подобная гарантированная доходность, она, как правило, на фондовом рынке связана с достаточно длительным периодом инвестирования. Если говорить об ЕС, то это ЕС типа А, то это минимум 3 года. Тогда, да, это интересно, но, опять-таки, если инвестор не имеет каких-то альтернатив.
Можно небольшое уточнение? Если, допустим, 3 года уже открыт счет, то в теории можно же пополнить в конце 3-го года его, да?
Да.
А обязательно провести какие-то сделки? Вот эти есть какие-то дополнительные
условия? Нет, но он не может просто существовать. Да, вот сам факт пополнения. Он не может быть просто вот пустым. Да. То есть считается от момента внесения денежных средств.
От момента 3 года отчитывается.
Смотрите, год считается календарный. То есть, скажем, если вносится в этом году, это 21 год первый, потом 22 и 23. Но деньги вы можете внести хоть в последний рабочий день. Физически. Но если у вас, предположим, счет сам по себе открыт, предположим, уже 2 года, в этом году вы внесете какие-то деньги, ну, а до этого там было по 1000 рублей каждый год, ну, на 1000 рублей вам сделают, конечно, вычет, но не более того. А так получится, что вы получите вычет за 1 год. Поэтому это тогда уже невыгодно просто получается совсем.
Хорошо. Вариант Б.
Вариант Б, он означает следующее. Здесь можно получить необлагаемый налогом доход на сумму максимально 1 000 000 рублей, но в чем здесь интерес? Это предназначено для инвесторов другого типа. Вот первый, о котором говорил, это я их называю пассивный инвестор, когда человек купил какие-то финансовые инструменты и просто получает доход. Если человек активный инвестор, то есть он покупает-продает, то у него, соответственно, возникает доход за счет разницы цен покупки и продаж. Купил, скажем, акции за там, 3000 рублей, продал за 4000 рублей. И вот если он получил доход таким образом через ЕС типа Б 1 000 000 рублей, с этого миллиона он не платит доход, что довольно приличная сумма. Если человек заработал 1 000 000, то 130 тысяч остаются у него. Вот. Но это, опять-таки, если первый счет для пассивных инвесторов, второй для активных, для тех, кто разбирается в фондовом рынке, для тех, кто продает, покупает постоянно ценные бумаги. Для них это интересно.
Угу. Можно ли еще связать интерес физических лиц к бирже с тем, что на российских биржах с недавнего времени, относительно недавнего времени, можно покупать акции иностранных компаний?
В какой-то степени да, потому что есть инвесторы, которые интересуются иностранными ценными бумагами. В какой-то степени да, но все-таки львиная доля денежных средств уходит на покупку российских бумаг.
Угу. Что касается облигаций, вот насколько сейчас это доходный инструмент, и вы сказали 600 миллиардов.
Да, то есть в два раза больше, чем в акции.
Но это если сравнивать по московской бирже. Но я сказал, что 300 это на московскую притекло миллиардов, а 600 это...
Тоже на московскую.
Тоже на московскую. Да, вот насколько, да, это сейчас доходный инструмент, и насколько, так скажем, ну, как вообще работает вся эта история?
Смотрите, как она работает. В чем отличие облигации от акции? Акция – инструмент высокодоходный, но волатильный. То есть изменение стоимости... Для акции важна рыночная стоимость. Вот ее стоимость, установленная эмитентом акции, она большого значения для рынка не имеет. Главное, как оценивает рынок. Вот за счет этого может быть как очень высокая доходность, так, соответственно, и может быть и сильное падение. Поэтому акция – инструмент в этом плане волатильный. С облигацией дела обстоят немножко иначе. Облигация – это инструмент финансовый, который, в общем-то, близок к схеме кредит-депозит. То есть эмитент выпускает, создает долг, выпуская облигации, беря деньги в долг у инвесторов на фиксированный период времени. Ну, обычно это приличный период времени, всегда больше года, может достигать 5, 10, 15 лет. Это раз. Эмитент берет деньги в долг в конкретную сумму. У каждой облигации есть номинал. Ну, в России традиционно сложилось, что, как правило, номинал 1000 рублей. Это не закон, это просто сложившаяся традиция делового оборота. И, наконец, в-третьих, эмитент обязан платить деньги инвестору в течение всего жизненного цикла облигаций. Поэтому облигации намного более стабильны, чем акции. То есть всегда есть номинал. Стоимость облигации тоже может на рынке меняться. Она может быть выше номинала, ниже номинала, но эмитент всегда возвращает долг по номиналу и всегда платит проценты на номинал. То есть это плюс, потому что это все-таки более устойчивое вложение, чем в акции. Минус в том, что, конечно, доходность здесь ограничена. Если эмитент установил доходность, скажем, 6%, больше вы не получите. Получить вы можете только, если вы начнете их покупать-продавать. То есть они поднимаются в цене, вы продаете. Они падают в цене, но перспективные бумаги, хорошие компании там, или государства, вы их покупаете, чтобы потом продать их дороже. Так можно добиться более высокого дохода. Ну, если оценивать уже в конкретных цифрах, в среднем доходность бумаг, облигаций российских эмитентов надежных. Надежные я имею в виду государства и крупные корпорации, платежеспособности которых, нет сомнений, находится примерно в интервале от 5 до 9% годовых. То есть это выше, чем, конечно, по банковским вкладам, ну вот если брать верхнюю границу, но не радикально выше. А если оценивать доходность, которую можно вот, добиться за счет активной купли-продажи, ну, здесь, наверное, можно оперировать данными 2019 года, все-таки статистика по 2020 еще не подведена. А в 2019 году где-то это 16-20% годовых. Это вот за счет активной купли-продажи бумаг. То есть это уже очень прилично, безусловно. Поэтому для все-таки людей с более консервативным мышлением, наверное, все-таки облигации поинтереснее. Доходность ниже, но и риски тоже меньше. этом доходность в любом случае выше, чем по банковским вкладам. Но вот опять-таки, понимаете, вот очень важный момент. Все-таки очень важна вот позиция инвестора, он просто вложит деньги, или же он будет покупать-продавать, то есть займет активную позицию. Потому что если мы говорим о просто вложении, ну, по акциям, по облигациям сказал, 5-9%. Если мы посмотрим на дивиденды по акциям, которые выплачивались, опять-таки, в 2020 году выплачивали некоторые компании промежуточные дивиденды, но годовые будут выплачены позже, в этом году. Поэтому оперировать, уверенно, можем только данными 2019 года. В 2019 году по большинству российских эмитентов, ну, вот доходность дивидендная, вот именно дивиденды, выплаченные акционерам, находились, ну, если брать компании, там, хорошие, крупные с именем, где-то от 7 до 12,5%, что тоже не очень много. Конечно, если вы уже активный инвестор, или, скажем, вы сами покупаете, продаете или вкладываете их в его инвестиционный фонд акций, там, конечно, доходность была выше. Она там достигала, ну, вот, максимально по фондам 38%. Конечно, это очень высокая доходность, но, опять-таки, она не гарантирована.
А все имеют возможность в ПИФы вкладываться?
Да, в ПИФы имеют возможность вкладываться все. Причем, дополнительная особенность ПИФа связана с тем, что вложения в ПИФ, они, как правило, дают доступ на фондовый рынок инвесторам с небольшими суммами. Понимаете, даже если, условно говоря, вот акция какого-то эмитента стоит, скажем, 100 рублей, но вы понимаете, вы на бирже не купите одну акцию за 100 рублей. Они продаются какими-то пакетами. Либо пакетом, который есть у владельца в данный момент, который хочет его продать, либо так называемым лотом, который установил, там, предположим, эмитент. Вот меньше он не продает, чем, условно говоря, там, скажем, 1000 акций, не меньше. А с ПИФами проще. ПИФ – это, по большому счету, это подушка денежная, куда управляющая компания, которая управляет ПИФом, вкладывает деньги. Вот, скажем, она вкладывает их в акции. И один пай – это не одна акция. Это просто вот самостоятельный инструмент фондового рынка. Он может, ну, как правило, не находится в интервале там, от 5 до 10 тысяч рублей. То есть, условно говоря, где-то от 10 до 20-30 тысяч рублей – это вот тот порог входа, который доступен вот такому, ну, скажем, мелкому инвестору, который просто хочет попробовать, как это работает. Понятно, эта сумма доступна для многих, ну, из тех, кто думает, по крайней мере, о вложениях. Вот, и здесь можно посмотреть, как работает рынок, как вот, что влияет на доходность, на падение стоимости инструмента. Плюс инвестиционные фонды, они носят очень прозрачный характер, потому что управляющая компания, она обязана проводить на обязательной основе внешний аудит. Обязательно существует оценщик независимый активов фонда. Каждый день публикуется стоимость пая. То есть это прозрачная система. Это, ну, вот тоже возможность инвестирования. Причем начиная с небольших сумм.
Почему такая низкая доля, вот я смотрю, на распределение индивидуальных инвестиционных счетов всего лишь 2,2% на доверительном управлении, 97,8% это брокерские счета.
Ну, наверное, это связано с тем, что инвесторы считают, что им будет эффективнее, если они сами будут распоряжаться своими денежными средствами и соответственно, принимать решение, куда инвестировать. Это один момент. Второй момент. Дело в том, что индивидуальное доверительное управление, как правило, связано с так называемым порогом входа. Разные компании установят разные пороги входа. Есть там компании, которые утверждают, что они оказывают услуги по индивидуальному доверительному управлению, начиная там от суммы 100 тысяч рублей. Ну, это демагогия. Вы знаете, я работал в этом бизнесе. В принципе, вот объем денежных средств, когда вы можете получить управляющего, который будет работать с вашим портфелем, как правило, это эквивалент 1 миллиона долларов. Это может быть как что доллары, что евро, что рубли. Почему? Ну, дело не только в магии самой цифры 1 миллион, а дело в том, что сформировать сбалансированный портфель, это непростая задача. Сбалансированный портфель предполагает, что у меня есть бумаги из разных секторов, разных эмитентов, разной доходности, чтобы если какие-то пойдут вниз, другие компенсировали их падение, чтобы их можно было вовремя продать. И вот когда у управляющего есть определенное, не говоря же о том, как я уже сказал, что целый ряд бумаг продается определенными лотами. Ну, вот скажем, я сказал, что, как правило, облигации в России номинал 1000 рублей. Это то, что касается облигаций корпоративных и ОФЗ. Но есть облигации и другого рода, скажем, облигации Российской Федерации, которые выпускались в валюте, для, в том числе для международных рынков, где номинал может быть 10 тысяч долларов. Есть облигации номиналом 100 тысяч долларов. Ну, понятно, что когда есть в портфеле такие облигации, это его балансирует. Это вот надежный эмитент, с которым ничего не случится. Но как это купишь на 100 тысяч рублей? Вот. Поэтому, как правило, высокий порог входа, который доступен очень небольшому числу инвесторов. Это вот еще один фактор, в силу которого, как правило, ИС, судя по статистике, открывают люди самостоятельно и самостоятельно ими управляют.
Сейчас паузу сделаем небольшую, после нее вернемся в эфир. Напрямую напоминаю, сегодня у нас в гостях экономист, финансовый эксперт, кандидат экономических наук Владимир Григорьев. И говорим мы о том, что деньги физлиц в 2020 году потекли с депозитов в сторону биржи.
По душам.